Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию «Светлого радио», где сегодня я, Алексей Пичугин. В гостях у нас Владимир Легойда, председатель синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ Московского патриархата. Владимир Романович, ну давайте уже перейдем к каким-то темам насущным, которые на этой неделе громко прозвучали, связанные с церковью. В церкви признают часть вины за Октябрьскую революцию. С таким заголовком некоторые СМИ представили ваши слова. На церкви лежит часть ответственности за трагические события революции 17-го года в России, полагает Владимир Легойда. А в чем церковь может быть виновата? То есть тут, на самом деле, как мне видится, есть несколько совершенно разных направлений, которые могут быть связаны с церковью, но вот что конкретно вы имели в виду?
Ну, спасибо за вопрос, как принято говорить, потому что искусство заголовка – вещь такая непростая. Понятно, что сегодня оно заточено под формулировки, которые должны привлекать максимальное внимание, во-первых. А во-вторых, к сожалению, люди мало что читают, нередко мало что читают помимо заголовков, и прежде чем выносить суждения, вряд ли кто-то будет разбираться, что действительно было сказано, тем более, что я не делал никаких заявлений на этот счет. А эта новость, сделанная по результатам интервью моего большого в программе Игоря Угольникова на телеканале «Союзного государства», где, в частности, мы размышляли вот о как раз 200-летнем синодальном периоде в истории русской церкви и нашей страны. И я говорил о том, что многое изменилось, собственно, отвечая на ваш вопрос, что я имел в виду. Это непростой был период, и повторяю, что наряду с такими духовными цветниками, как Оптина Пустынь, да, и такими людьми, как Геннадий Принчанинов, Феофан Затворник, Серафим Саровский, были и другие процессы шли в церкви, да, и в том числе бюрократизация неизбежная, которая связана была с упразднением патриаршества и созданием оберпрокурора и синода, который работал как одно из государственных министерств. Вот. И, собственно, то процесс некого такого расцерковления общества, который шел в стране, он, конечно, вот на всех этих процессах, все эти процессы так иначе стали причинами и 5-го, и 17-го, в первую очередь, 17-го годов. И я говорил, что, конечно, все общество того времени, понятно, что не церковь современная, да, несет за это ответственность, в том числе и духовенство того времени, и церковь, если хотите. Вот что я имел в виду. Потому что, ну, здесь было бы странно говорить, что не несет ответственности. Потому что не нести ответственность может только тот, кто никакого не имеет отношения, либо не играет никакой роли. Роль церкви велика в любое время. И, конечно, на события 17-го года это ответственность и государя, и императора, да, и общества, и высшего цвета, и церкви, безусловно. Я это имел в виду, но я не собирал, это, повторяю, не какое-то там программное заявление, да, как это можно прочитать. Поэтому это была такая спокойная беседа двух друзей.
Я просто вспоминаю замечательную книгу, я тоже несколько раз, по-моему, уже вспоминал здесь в этой студии, книга последнего протопресвитера русской армии и флота,
да.
Георгия Щевельского,
да.
Который недвусмысленно пишет о состоянии русской церкви в последние предреволюционные годы.
Ну, есть, так и есть воспоминания, там, скажем, митрополита Антония Храповицкого о состоянии семинарий там предреволюционного времени и так далее. Все это такие важные вещи.
И вот здесь вы тоже говорите, что в 1916 году в российской армии отменили обязательную исповедь, а через год добровольно исповедовались менее 10%
военнослужащих. Да, но есть такие данные, они впервые были обнародованы еще в 88 году, в 89-м, 1900, ну, впервые, я имею в виду, вошли вот в обиход современный.
Да.
Это как раз был сборник такой к тысячелетию крещения Руси. И там в одной из статей я вот об этом прочел, где как раз говорилось о том, что, ну, понятно, что поскольку государственная была религия, то для таких, то для армии, для флота, для солдат, для матросов исповедь была обязательной. Ну, как раз, как минимум раз в году они должны были исповедоваться в обязательном порядке. Когда это отменили, то вот потом, в общем, каким-то образом там посчитали, а сколько народу пришло добровольно.
Нет, как это статистически посчитали, понятно. А вот как это сообразуется с тем, что мы часто слышим, до революции была одна Россия, православная, верующая Россия. Ну, вот эти вот высокопарные очень слова, которые часто любят повторять, Россия, которую мы потеряли, православная Россия. Возможно, здесь какая-то, я не знаю, есть налет иммигрантской.
Ну, вы знаете, нет, мы действительно потеряли. Это Россия, которую мы потеряли. Просто тут вопрос какой? ностальгия. Мы ее потеряли не одномоментно в 17-м году, да, хотя то, что произошло, трагедия, произошедшая в 17-м году, она, безусловно, стала, ну, важнейшим таким поворотным моментом. Но терять-то мы начали раньше какие-то вещи, да, но мы действительно потеряли, и, скажем, вот сегодня, знаете, недавно тут я просто был участником одной дискуссии сетевой, вот, как многие дискуссии сейчас, по поводу образования, да, и, в общем-то, несколько тезисов, которые в ней прозвучали, на мой взгляд, заслуживающих внимания, они заключаются в следующем, что, скажем, сегодня, когда говорят, вот, как жаль нам потерянного образования советского времени, которое было лучшим в мире и вообще таким прекрасным и прочее, этот тезис, ну, как минимум, заслуживает такого критического подхода, потому что, критического рассмотрения. Почему? Потому что, конечно... Ну, насчет лучшего в мире я не знаю, там надо сравнивать и прочее, но не заметить то, что, скажем, по сравнению к вопросу о России, который мы потеряли, с дореволюционным временем, да, качество образования, вообще большой вопрос, какое было сохранено и как развивалось. Не замечать там, в тех же гуманитарных дисциплинах некоего... ну, такого вот спада серьезного просто невозможно. Ну, конечно. Ну, конечно. Послушайте, и он, кстати сказать, почему мы сегодня ностальгируем о советском времени? Потому что сейчас еще хуже.
Ну, а гуманитарные науки ностальгируют вообще дореволюционным времени, потому да, что конечно. Люди, которые
были
цветом...
Ну, возьмите, там, древние языки, там...
История.
Но не обязательно брать гуманитарные науки, не, или не только... Вы, смотрите, вот просто есть данные, которые приводятся, как раз вот это в дискуссии, в которой я участвовал там в сети, ну, то есть в обмене мнениями это звучало, и приводились эти данные. Большинство, ну, там, по крайней мере, много-много-много называется имен людей, которые привели, которые создали вот эту нашу советскую науку замечательную и были авторами прекрасных достижений. Да. Они не учились в советских школах.
Не учились.
Не учились.
И, а Капица вообще был возвращен насильно оттуда.
Да, и это... Ну, нет, дело не в том, что оттуда. Они не учились, но они по возрасту не могли учиться. Да, это люди, которые родились в начале 20 века, да, там, и...
Но учились еще в гимназиях.
И учились еще в гимназиях,
да. Кто-то еще университет
закончил. И даже,
там,
скажем, Сахаров, который по возрасту не мог учиться в гимназии, но он, согласно биографическим данным, там, до 7 класса вообще чуть ли не дома, так сказать, учился, и отец его один, который был, естественно, из тех, да, его обучал. Скажем, Лотман, если брать гуманитарные науки, учился в гимназии, да, но он учился у пропа, то есть он все равно учился, это все равно еще дореволюционная школа. Да? Вот, поэтому такая тема очень непростая. Я не сторонник крайности в том смысле, что это не значит, что мы должны охаивать советское образование там, или говорить, что оно было вот, ну, во всем там, ужасным, плохим и прочее. Тезис о том, что оно, возможно, не было лучшим в мире, не означает, что оно было там, худшим в мире. Более того, чего мы смогли избежать, может быть, и это, может быть, в чем, поэтому это дало нам какие-то конкурентные преимущества, это того, что вот в 50-е и 60-е годы, как мне представляется, сначала в Америке, потом в Европе, начались процессы, связанные, конечно, с увеличением, прежде всего, количества людей, получающих высшее образование, ну, с повсеместным высшим образованием, неизбежно некое падение среднего уровня и превращение образования как, опять же говоря, современным языком конкурентного преимущества, в такой элемент, ступень социализации, да, то есть вот... Школа, институт, там, университет, потом работа. И это вот не некое то, что делает человека вот каким-то особенным, да, то, что ему дает какие-то особые навыки, возможность иначе смотреть на мир и прочее. А это вот часть, ну, вот того, что сегодня называют процессом социализации.
А да, Соединенные Штаты – страна с повальным высшим образованием?
Ну, насколько я понимаю, ну, там, не с повальным, конечно, там есть и колледжи.
Там же в основном все колледжи
Но дело в том, что и колледжи, ну, не все, но нет, не могу, под рукой нет данных, но и колледжи изменились очень сильно. Я как-то в этой студии уже говорил о том, что вот один из американских преподавателей написал книгу по истории колледжа, вот недавно она у нас была переведена, пару лет назад или год назад, вот, и он показывает, как эволюционировал или там деградировал колледж, поэтому много, это вообще заслужит отдельной темы, можем как-нибудь поговорить об этом, но, конечно, спокойного такого компетентного разговора хотелось бы на эту тему, вот, и не отрицая тех, всего того, что было сделано, не теряя, вот, но и, может быть, возрождая какие-то лучшие традиции, но понимать, что, и, ну, не говоря уже о том, что в одну реку нельзя дважды войти, но и понимать, что, конечно, я не думаю, что есть какой-то идеал, который вот мы сейчас должны, к которому мы должны вернуться.
Там. И, наверное, но мы с вами ушли от основной темы, то есть чем церковь виновата в Октябрьской революции. Тут, кстати, образовательная составляющая тоже, наверное, немаловажна, потому что семинарии, наверное, сейчас сложно рассуждать, да, не будучи специалистом в дореволюционном церковном образовании, но, сколь можно судить, все-таки семинарии, особенно начало 20 века, вот эта бурса, она оставляла желать лучшего. И тот уровень, который там давался.
Да, но потом, понимаете, ведь нельзя вот то, что называется культурно-историческим контекстом, это как песня, из которой не выбросишь слов. Да? Невозможно находиться, нельзя автономизироваться от всех происходящих процессов. Вот, как сейчас это невозможно. Да? Как вот, скажем, смотрите, 90-е годы, вот возьмем просто семинарии. Да? Чем отличается семинарии 90-х годов Русской православной церкви 20-го века, а вот от нынешних семинарий? Сейчас их вроде больше, там они. Но 90-е годы в семинарии приходили люди с университетским образованием. Сегодня физически таких, ну, просто людей нет, потому что тогда они приходили.
Не приходили учиться или учить?
Учиться. Кто-то оставался учить, кто-то сразу приходил, ну, там, если были кандидаты наук, сразу учить, но многие все-таки семинарию, академии сами заканчивали, причем будучи уже, может быть, даже людьми остепененными, как говорится, да, в академических кругах. Вот. А сейчас просто... Почему они тогда приходили? Не потому, что люди после университета вот вдруг решали менять свою жизнь, а потому что эти люди до этого не имели такой возможности. Либо это попало на их воцерковление. Сейчас люди, которые идут в семинарии, это, люди, которые уже в церкви выросли.
Или со школьной, ну, просто со школьной скамьи.
Да, они в церкви уже выросли, и поэтому они, они имеют возможность сразу. То есть тогда это были люди, либо которые приняли веру, будучи в университете уже, да, и поэтому захотели так изменить свою жизнь, либо появилась возможность, уже когда они были в возрасте там студентов-выпускников или там аспирантов и молодых ученых. А сейчас просто физически нет таких людей, потому что все имеют возможность сделать это сразу после школы и так далее. Меняет это как? Меняет. Это вот и есть этот культурно-исторический контекст. И то, вот и все то, о чем мы с вами говорили, весь тот контекст, связанный с расцерковлением и с революционными идеями, которые подпитывались, конечно, жаждой справедливости, а значит, не все было ладно, так сказать, в королевстве. Да? Вот. Они, конечно, проникали везде. Конечно, об этом говорили там и в семинариях.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, председатель национального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ Московского патриархата, гость программы «Светлый вечер» на Светлом радио. Еще одна тема, о которой сейчас много говорят, это не рыболовство, институт рыболовства, который находится на территории бывшего Новоалексеевского монастыря, а там тоже уже этот спор, как слоеный пирог, становится. Сначала говорили о том, что здание целиком и полностью снесено, церковное, которое там когда-то было. То есть речь идет, я слушателям вкратце напомню, что на территории московского Новоалексеевского монастыря был Алексеевский монастырь, который находился на месте храма Христа Спасителя, а это Новоалексеевский монастырь. Если вы хорошо знакомы с московской географией, то это район метро Красносельская. Бывшая территория этого монастыря сейчас разделена третьим транспортным кольцом. Там, где с одной стороны находится храм всех святых, там возрожден несколько лет назад Новоалексеевский монастырь, а та часть, которая по другую сторону третьего транспортного кольца, там остался один храм Алексея Человека Божьего, он тоже сейчас передан церкви, уже отреставрирован. А дальше стоит здание Института рыболовства, здание, построенное в 30-е годы, перестраивавшееся в 40-е, 50-е и 60-е, построено на месте главного собора этого монастыря, небольшого Крестовоздвиженского. И вот тут начались сначала споры о том, что же там сохранилось от собора, хотя, на самом деле, по-моему, давно было известно, что все-таки здание перестроено, собор не сносился. Он просто был маленький, совсем одноэтажный, и вот первый, большая часть первого этажа этого здания, это как раз и есть собор.
Собор, да.
Да. А дальше вопрос. А для чего церкви нужно это здание? Ну, казалось бы, недостатка в храмах точно нет, потому что вот два упомянутых мной храма, дальше есть еще один храм, и еще несколько вокруг. То есть вот церквей в округе хватает, а вот институт рыболовства там уже укоренился.
Ну, вы знаете, я бы, с вашего позволения, начал вот с чего. Вот эта тема была вброшена, опять-таки, по принципу, в медийное пространство, по принципу, чтобы истина перестала быть истиной, не нужно, так сказать, говорить нечто противоположное, достаточно несколько сделать искажений, и сразу, так сказать, будет и уже это не будет правдой. Да? Вот в данном случае вот в первоначальных публикациях или публикации, которые появились, было сразу несколько важных, на мой взгляд, но не имеющих отношения к реальности вещей сказано. Во-первых, было сказано, что от храма ничего не осталось. Поэтому, собственно, зачем церкви это здание? Как оно может церковью трактоваться как здание религиозного назначения? Собственно, по закону церковь может его просить передать.
Но в публикациях как бы они не...
Не, ну там
несколько мнений там, приводили, слушайте,
там, да. Да, но, как правило, писали, что там три кирпича. Вот фраза такая была, три кирпича.
В «Новой газете» было сказано, конечно, что они, конечно, не эксперты, чтобы рассуждать,
надо проводить экспертизу. Тем не менее, образ был создан вполне определенный, и именно основываясь на публикациях «Новой газеты», люди стали говорить, что храм там уничтожен, зачем, там от храма ничего не осталось, частично фундамент и так далее. Вот. А храм, на самом деле, действительно был встроен, или вокруг храма было построено, как справедливо сказать, здание. И второй момент – это то, что в церкви заявили, что это здание будет снесено. Вот, оно будет снесено, и там будет восстановлен там храм и так далее. Вот. А об этом никто не говорил. Я сейчас не готов говорить, что там будет, но об этом никто не говорил. Вот. А в целом могу сказать, что ничего такого экстраординарного в этом процессе нет, потому что этот закон 2009 года, 327-й федеральный закон, да, это не закон о реституции. Вот это очень важный момент, вот я это не устаю повторять. Понимаете, что такое реституция? Реституция – это вот когда, вот условно говоря, вы... Я пришел, говорю, слушайте, то есть, или там вы пришли, говорите, вот смотрите, вот у вас на вас пиджак надет, это мой пиджак, я его носил, вы у меня его забрали, верните мне, вот это реституция. Да? А бывает вот на там, я, допустим, не священник, а ношу рясу, она была для вас шита, но вы ее, там, как священник, не успели надеть, она не была вашей, не была вашей. Но вы приходите и говорите, старик, это ряса, не надо в ней играть в футбол. Или ловить рыбу.
Так я из нее пиджак уже перешил.
Перешили, но, видите, неудобно. Сшей себе, давай мы тебе, государство тебе, там, условно говоря, твое рыболовецкое хозяйство тебе сошьет новый пиджак, вот, ты его себе заберешь, а мне мою рясу отдай. Потому что она, и потому что само, на самом деле, государство говорит, а зачем мне этот пиджак, перешитый из рясы, если лучше сделать, да, если лучше сшить нормальный человеку пиджак. Вот. А, и, соответственно, вот логика этого закона. Это не реституция в прямом смысле слова. Это если имущество было создано как имущество религиозного назначения, даже если религиозная организация, речь, повторяю, идет не только о церкви, а любой религиозной организации, исламской, иудейской, буддийской, даже если она не вступала в права, но если это создано как, ну, по тем или иным причинам, да, права собственности или там пользования, если это имущество религиозного назначения, то по закону он был специально создан. Специально создан, чтобы разрешать вот такие конфликтные ситуации, да, что можно было его попросить и передать. Соответственно, здесь я реально вижу проблему только в одном. Когда существует, ну, есть там вопиющие случаи, там, не знаю, там хлев какой-нибудь, еще что-то, и там, мне кажется, даже сложно как-то это. Вот. Закон же предусматривает адекватное здание, помещение и прочее. Когда вот есть, да, есть институт там рыболовства, да, там есть там несколько сотен, да, 300-400 человек сотрудников.
Есть филиалы в разных городах есть.
Филиалы, ну, да, мы же филиалы-то не трогаем. Вот, технологии и прочее. Соответственно, понятно, что люди не должны чувствовать дискомфорта, должно быть сделано здание, должно быть для них создано, вот, построено, да, или передано какое-то другое, на которое они согласятся, это тоже требует закона. Они должны туда спокойно переехать и продолжать работать. Поэтому понятно, что в силу перегретости ситуации, в том числе и вот попыток, и в том числе и сложной ситуации с Исаакиевским собором, это все вот ложено. Ну, понимаете, это ведь это независимо от Исаакиевского собора, это давно совершенно было подано это обращение. Да? Вот идет там большой монастырь, там идет какая-то своя жизнь. Вот, найдут чем, так сказать, заниматься.
Я просто вспоминаю, как это было с реставрационными мастерскими Грабаря, которые выезжали из разных церковных зданий в центре Москвы и приезжали не на улицу Радио. Очень долго им подбирали помещение, они очень долго не соглашались на то, что
предлагали. Да, по закону 6 лет можно. 6 лет есть у тех органов, которые обязаны предоставить альтернативные помещения, у тех, кто там может соглашаться, не соглашаться. Вот 6-летний срок, большой срок
достаточно. Но мы пока не слышали голос самого Института рыболовства и государства о том, что может быть предложено институту, какие альтернативы, где. Здесь все-таки удобно, центр Москвы практически, в пределах Третьего кольца.
Я думаю, что мы, безусловно, там мы все заинтересованы в том, чтобы никто не пострадал, и чтобы все эти вопросы разрешались как-то к обоюдному удовольствию и бесконфликтным путем. Ну, Будем надеяться, что эта ситуация тоже таким же образом разрешится.
Тут стоит напомнить, что руководитель юридической службы Московской Патриархии, игуменья Ксения Чернега, она же игуменья Новоалексеевского монастыря на территории, на бывшей территории, которого находится это здание, она буквально на днях заявила, что, ну, опять же, то, о чем вы говорили, что здание сноситься не будет, мы просим передать здание института в безвозмездное пользование церкви при сохранении его в федеральной собственности. Тут еще несколько заявлений было по поводу разных московских храмов. Тут уже как цепная реакция, видимо, пошло. И была пресс-конференция главного московского патриархального древлехранителя, если я правильно называю эту должность, отца Леонида Калинина, настоятеля храма Климента Папы Римского в Замоскворечье, на Третьяковке, где он, ну, видимо, его просили прокомментировать.
Наверное, да.
Да. И то, о чем мы с вами говорили пару недель назад, про музей Андрея Рублева, который находится на территории Спасо-Андроникового монастыря, и который сейчас предлагают как раз сделать вот этим епархиальным древлехранилищем.
Я сейчас не ручаюсь за точность информации. Я так понимаю, что там сейчас рассматриваются разные варианты, но вот, наверное, в ближайшее время какая-то ясность, вот вопрос будет внесена.
Ну, мы планируем создать главное церковное древлехранилище в музее Рублева на базе братского корпуса. Сейчас в нем расположен музейный депозитарий и нынешнего хранилища икон музея. Это вот прямая речь, цитата отца Леонида Калинина. А что в таком случае с музеем? Или музей...
Ну, повторяю, не готов сейчас. Вот я ничего в этой ситуации не разбирался. Вот, ну, в ближайшее время, думаю, что ясность какая-то будет.
Угу. Хорошо, спасибо.
Спасибо.
Я напомню, что Владимир Легой, это главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО и председатель синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ Московского Патриархата, был гостем программы «Светлый вечер» на Светлом радио. И Алексей Пичугин, мы с вами прощаемся. Всего доброго.
Спасибо.
«Светлый вечер» на радио «Вера».